Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача Марины Ефимовой «Америка и Марс». Передача вышла в эфир 17 июля 1997 года.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
На волнах «Радио Свобода» передача «Американцы и Марс». Ведет передачу Марина Ефимова.
No request is too extreme when you wish upon a star as dreamers do.
Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К. ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассылая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Мистера К. можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, и книга пела под его рукой. Певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега, и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков. Мистер и миссис К. были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан и глаза желтые, как золотые монеты.
Так рисовал жизнь на Марсе американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери в своих знаменитых марсианских хрониках, написанных, между прочим, совсем недавно, в конце 40-х годов. Эти хроники особенно ностальгически вспоминают в Америке сейчас, когда на Землю дошли переданные космическим кораблем Pathfinder первые четкие изображения безнадежно пустынной, каменистой и безжизненной поверхности Красной планеты. Откуда вообще возникла у землян эта одержимость идеей, что на Марсе есть жизнь? Послушаем редактора нью-йоркского журнала «Хроника научной фантастики» Эндрю Портера.
Еще в конце прошлого века бостонский астроном-любитель Персифаль Лоуэлл написал увлекательную работу о том, что на Марсе есть атмосфера. Дело в том, что он неправильно или не совсем правильно перевел итальянского астронома Скиапарелли и назвал каналами то, что на самом деле было ущельями или каньонами. С тех самых пор и начал расти миф о том, что, возможно, на Марсе есть вода. Думаю, что именно под влиянием Лоуэлла были созданы все первые научно-фантастические и просто фантастические романы о Марсе, в частности, роман «Пересекая зодиак», написанный Перси Грегом в 1880 году. Вообще, их было множество. Но в истории остался только роман Герберта Уэллса 1898 года «Война миров». Правда, в начале века в Америке был невероятно популярен писатель Эдгард Берроуз, автор знаменитого «Тарзана». Берроуз выпустил серию приключений американца Джона Картера, который был неведомой силой перенесен на Марс.
Можно ли сказать, что отношение американцев к Марсу и его возможным обитателям поначалу питалось, в общем, страхом?
Но если страх и был, то реализовался лишь однажды, когда актер Орсон Уэллс сделал радиопостановку по роману «Война миров».
Мирным вечером 30 октября 1938 года, накануне праздника Хэллоуин, миллионы американцев, как всегда, включили радио. После сводки погоды началась прямая трансляция из танцевального зала нью-йоркского отеля «Плаза», которая внезапно была прервана следующим сообщением.
Леди и джентльмены, несколько часов назад на поле фермера Уилсона в Гроверс-Миллс, штат Нью-Джерси, приземлилось несколько десятков неизвестных летательных аппаратов. Профессор Пирс из Иллинойской астрономической обсерватории, который стоит здесь рядом со мной, считает, что эти аппараты внеземного происхождения. Минуточку. Это потрясающе. Аппарат раскрывается. Оттуда появляется... Леди и джентльмены, это кто-то... Это что-то я ничего более ужасного не видел в своей жизни. Светящийся диск с черными дырами. Из одной течет что-то похожее на слюну. Это, может быть, лицо? В остальном оно похоже на огромную змею, вставшую вертикально. Вот еще одно. Еще.
«О, эти монстры очень быстро движутся. Их много. Что-то произошло. Они дают сигнал».
Успех радиопостановки оказался такого рода, на который Орсон Уэллс не рассчитывал. Да и Герберт Уэллс, я думаю, тоже. Люди, включившие радио не с начала инсценировки, решили, что действительно в Нью-Джерси приземлились злобные марсиане. Началось столпотворение на улицах, пробки на дорогах и бесчисленные звонки в полицию, включая звонок пожилого человека в штате Огайо, который спросил, в котором часу конец света. Позднее, во время изучения причины природы марсианской паники, социологи Принстонского университета собрали массу свидетельств, например, домохозяйки из Нью-Йорка.
«Я выскочила из дома, чтобы как-нибудь добраться до мужа, который был на работе. Я бросалась ко всем на улице и кричала: „Нью-Джерси разрушен, только что объявили по радио“. Меня спрашивали, кто разрушил. И я отвечала: „Кажется, немцы“. Не знаю, как у меня тогда не случился инфаркт».
Жителю городка Ньюбурга было тогда 17 лет.
«Когда по радио сказали, что марсиане дошли до Трентона, я понял, что они скоро будут в нашем городке. Я вскочил в машину и помчался на запад со скоростью 80 миль в час. Я помню, что мне было на все наплевать. Какая разница? Все равно погибать».
Рабочий из Массачусетса написал письмо социологам из Принстона.
«Когда я узнал, что марсиане атакуют, я взял из своих сбережений $3.25 и купил билет до канадской границы. Я уже проехал 60 миль, когда узнал, что это была радиопостановка. Так что деньги за билет мне не вернули. Пожалуйста, устройте так, чтобы кто-нибудь мне их вернул или купил ботинки, на которые я копил. Черные, размер 41».
Любопытно, что случай сопротивления был зарегистрирован только один, причем именно в Гроверс-Милл. Какой-то пьяный принял городскую водонапорную башню за марсианский космический корабль и открыл по ней пальбу из охотничьего ружья. Только к ночи, используя все существующие тогда средства массовой информации, власти сумели успокоить население, а Орсон Уэллс публично принес свои извинения. Не забудем, что это был 38-й год, канун мировой войны, и газеты были полны тревожных вестей из Европы. Но вот что рассказывает издатель научно-фантастической литературы Эл Зиммерман.
«Сейчас в местечке Гроверс-Милл собираются поставить памятник этому трагикомическому событию. Марсианский корабль, как его представляли в 1938 году, и рядом Орсон Уэллс с микрофоном, и надпись «Нашествию марсиан», в которое поверил 1 миллион человек. А пока ежегодно в канун Хэллоуина на этом месте собираются любители научной фантастики и будущие исследователи Марса».
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
На волнах Радио Свобода передача «Американцы и Марс». Ведет передачу Марина Ефимова.
No request is too extreme when you wish upon a star, as dreamers do.
Первые шаги в космосе в конце 50-х, начале 60-х годов принесли и первые разочарования.
They wrote about decadent civilizations and...
Сначала фантасты писали о жителях Марса, об их декадентской цивилизации. И все, кто с ужасом, кто с восторгом, ждали встречи с марсианами. Массу разочарования принесли сателлиты. Стало ясно, что воздух на Марсе слишком разреженный, и что никакой цивилизации там нет, и вообще никого нет.
Но мечта не умирала. Над экспедициями на Марс словно висел злой рок. Советские попытки 1960 и 1962 годов оказались неудачными и потому были скрыты от прессы. Секрет Полишинеля. В связи с тем, что советские ракеты «Марс» и «Зонд» имели тенденцию ломаться или пропадать на полпути к Марсу, среди американских инженеров ходили шутки о некоем мистическом божестве, галактическом разбойнике Гоули, пожирающем космические корабли. Однако шутки прекратились, как только это мифическое божество чуть не пожало американскую ракету «Маринер-4» в ноябре 1964 года. Правда, с этой ракетой все обошлось, и она благополучно завершила свое путешествие. Историк космонавтики Джон Уилфорд пишет.
Первые смутные изображения Марса, появившиеся на компьютере в 1971 году, вызвали шок. Моря оказались старыми и сухими кратерами. Никаких каналов, никаких оазисов. Марс выглядел точно так же, как наша собственная безжизненная Луна.
Но мечта не умирала. Через 100 лет после того, как Скиапарелли увидел на Марсе каналы, в июне 1976 года на Красную планету был отправлен первый «Викинг» — американский космический корабль, специально спроектированный все для той же цели. И даже сейчас, когда на абсолютно мертвой поверхности Марса берет пробы камней роботохобот «Саджорнер», вот что говорит космический инженер, один из создателей «Викингов» Говард Грейбер.
Космическая программа изучения Марса с помощью викингов ставила целью поиск жизни на этой планете. Это была очень дорогая программа по тогдашним временам, она обошлась в 3 миллиарда долларов. Нынешний эксперимент относительно недорог и примечателен тем, что он является лишь частью масштабной программы исследований. За первым Pathfinder'ом должна последовать серия космических зондов, которые должны дать ответ на вопрос о существовании каких-либо форм жизни на Марсе. В сентябре к Марсу подойдет зонд Global Observer, который будет производить съемку поверхности Марса, подготавливая районы посадки следующих экспедиций. На 2005 год запланирована возвращаемая миссия, когда с Марса на Землю будут доставлены образцы марсианской почвы. Так что каждые 2 года будет проводиться очередной и не слишком дорогостоящий полет. Кто-то пошутил, что весь эксперимент обойдется едва ли в 2 раза дороже, чем производство кинофильма «Waterworld». Я полагаю, что через 20-25 лет станет возможной международная космическая экспедиция в сотрудничестве с Россией и Японией, когда на Марс полетят люди.
Верите ли вы лично в существование каких бы то ни было форм жизни на Марсе?
Теоретически это не исключено, хотя шанс, можно сказать, ничтожен. Геологи утверждают, что на планете есть следы воды. Очень уж не хочется верить в наше одиночество во Вселенной, в то, что наша форма жизни уникальна. И если марсианская миссия в этом смысле увенчается каким-то открытием, то это убедит нас в том, что жизнь возможна на многих планетах за пределами Солнечной системы.
Почему американцы снова именно сейчас так увлеклись поисками внеземных цивилизаций? Вот что думает об этом социальный психолог Роберт Баттерворт.
За последние 20-30 лет в американской социокультуре произошли значительные изменения. Традиционные религиозные институты наскучили обществу, усилили свое влияние новые секты. Люди ищут ответы вне веры отцов, а уйдя из своей церкви, люди чувствуют себя более изолированными и стремятся к некоему новому сообществу. В этом поиске они приходят к надежде, что, может быть, где-то в других мирах, на других планетах есть цивилизация, и мы не одиноки во Вселенной. Это как человеку интересно знать, есть ли у него где-то в другой стране родственники. Мы оптимисты. Мы надеемся, что найдем кого-то, кто цивилизованнее, кто умнее нас, кто отнесется к нам лучше, чем мы относимся друг к другу. Конечно, вероятность встречи со злом равна вероятности встречи с добром, но в любом случае человек должен знать, одинок он в этом мире или нет, а уж потом выяснять, хорошо это для нас или плохо. Вот почему телесообщение об исследовании Марса побивает рекорды зрительского интереса. То же самое с такими кинофильмами, как «День независимости», «Люди в черном», «Контакт», поставленный по роману известного популяризатора исследования космоса Карла Сагана. Это новые рубежи, новый дикий запад. Как когда-то на киноэкранах был хозяином вестерн, так теперь место действия вышло за пределы планеты. И, конечно, Голливуд эксплуатирует тему, раз она может заставить зрителя выложить $8 за билет в кино. Но я отношусь к этому интересу положительно, и к исследованию Марса тоже. Это еще один повод для гордости достижениями американской науки и техники. Нам необходимы положительные эмоции, необходимы хорошие новости, радующие нас, потому что слишком много плохого, вроде преступлений, наводнений и ураганов, обрушилось на нас в последние годы.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
На волнах Радио Свобода передача «Американцы и Марс». Ведет передачу Марина Ефимова.
No request is too extreme when you wish upon a star as dreamers do.
Одним из первых отказался от поисков жизни на Марсе английский ученый и писатель-фантаст Артур Кларк, чьи книги оказали огромное влияние на целое поколение американских исследователей. Кларка захватила другая идея – идея терраформинга, то есть превращения Марса в нечто похожее на Землю. Вообще, после относительного затишья в марсианской научной фантастике, на этой идее с начала 90-х годов был построен не один роман, в частности, и американских авторов.
Например, этому посвящена серия романов Ким Сэнди Робинсон «Красный Марс», «Зеленый Марс» и «Голубой Марс». У Артура Кларка есть роман «Марсианские пески», в котором его герои транспортируют на Марс гигантскую глыбу льда размером в 10 глетчеров, и растопленный лед создает атмосферу, круговорот воды и, в конце концов, жизнь. Вообще, Артур Кларк в своих романах больше всех приблизился к реальности и показал нам Марс близким к тому, чем он и оказался на самом деле, а не таким, каким нам хотелось его увидеть. И Кларк первым высказал идею, что нам придется не самим адаптироваться на Марсе, но адаптировать Марс.
Вот как это рисует Кларк в романе «Господин Молот».
Марс менялся. Розовый угарный оттенок его неба сменился на голубой, и на нем формировались, наконец, настоящие облака, а не ускользающий туман, который рассеивался с восходом солнца. По дну каньонов, по их мертвым камням, побежала тоненькая прозелень, еще даже не трава, но мхи и лишайники, которые готовили почву деревьям. В кратерах волшебно сияли лужицы воды, вызывая в воображении будущие озера и моря. Дождь, прошедший 3 миллиарда лет назад, не принес на Марс перемен. Но следующий дождь изменит все.
Однако в документальной книге «Сады на Марсе», написанной в 1994 году, Кларк дает и предостережение о собственной затее, высказанное английским ученым Энрико Коффе.
А не может ли терраформинг другой планеты оказаться катастрофой? Человечество много раз пыталось преображать Землю, и вердикт уже вынесен. Глобальное потепление, опасное таяние льдов и поднятие уровня океана, эрозия почв, загрязнение воды – отравление съедобных растений. Так что ж, теперь мы, махнув рукой на собственную загубленную планету, начнем те же эксперименты с другой? Что такое терраформинг? Это контролирование окружающей среды, исключение из нее всего дикого, экзотического, вредного или опасного для человека. И что мы получим в результате? Мы получим обедненный мир.
Как только с космического корабля «Pathfinder», опустившегося на Марс 4 июля этого года, начали поступать детальные изображения мертвой поверхности Марса, так сразу подняли голоса скептики. Первыми были дети.
Там на фотографиях только камни, просто как в пустыне. Это не очень-то интересно. Мы все-таки надеялись увидеть марсиан.
Как же они представляют себе марсиан?
Три глаза. Нет, может быть, они такие огромные, что мы даже не сможем увидеть их лица. Или, может быть, скользкие и уродливые. А может быть, они очень даже милые, но, наверное, странные и говорят как-нибудь странно.
Но детей легко утешить. Они уже лепят из пластилина и рисуют на экранах своих компьютеров марсоход или ровер, как американцы его называют, то есть буквально странник. Труднее утешить журналиста Уолтера Гудмана, написавшего в газете «Нью-Йорк Таймс».
Может быть, обследование Марса интересно геологам, но зачем показывать эту пустыню телезрителям? Они могут посмотреть на Неваду, большой разницы не увидят. Передачи про визит инопланетян в Розуэлл были, на мой взгляд, куда интересней. Похоже, единственные люди, кому экспедиция на Красную планету доставила истинный восторг, это сами инженеры, сконструировавшие космические корабли. Недороговато ли развлекать их таким образом?
В ответ на эту заметку хлынул поток писем.
Даже если с Pathfinder видны только камни, все равно это марсианские камни. И мы смогли их увидеть с расстояния в 160 миллионов километров. Это вам не виртуальная реальность голливудских подделок. Буч Казанова, Техас.
То, что наши инженеры умеют управлять машиной и роботом на расстоянии 100 миллионов миль, уже само по себе научная фантастика. А чего ожидал мистер Гудман на Марсе? Что там будет петь Элвис Пресли? Бренда Дюбойс, Нью-Хэмпшир.
Марс – не только безжизненная равнина на экранах телевизоров.
Александр Геннис, Нью-Джерси.
В первую очередь, Марс – излюбленный полигон для нашего воображения. Но стоит смотреться в самые смелые фантазии, чтобы понять, как трудно нам оторваться от Земли, отправляясь на Марс. Не так давно я перечитал любимую книгу советской пионерии «Аэлиту». В ней Алексей Толстой весьма незатейливо перенес на Марс, возможно, соблазнившись красным светом этой планеты, картины классовой борьбы, столь актуальные в тогдашней России. Впрочем, и другие фантазеры поступали точно таким же образом, переносили в космос свои страхи и надежды. Так марсиане Уэллса с их людоедством и тепловым лучом воплотили ужас человека XIX века перед тем, что ему готовила лишенная нравственной узды технократическая цивилизация. Не менее бесцеремонно с Марсом обошлись и американцы. Марс Брэдбери — еще один новый свет. Еще одна попытка начать все с чистого листа. Еще один шанс исправить ошибки. Трагедия в том, что и на этот раз ничего не вышло. Земляне, как показывает их Брэдбери, не успокоятся, пока на Марсе не зацветут яблони. То есть, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Мы обречены повторять свои ошибки, ибо не умеем любить чужое именно за то, что оно не похоже на свое. Вот тот урок, который выносят герои Брэдбери своего путешествия на Марс. Мне кажется, что сейчас в марсианской теме зазвучала другая нота. Сегодня мы мечтаем о том, чтобы найти на Марсе жизнь, любую жизнь. В этом нет никакого практического умысла. Сегодня мы уже не боимся вторжения пришельцев, но не надеемся у них научиться звездной мудрости. Чужая жизнь нам нужна для того, чтобы избавиться от бремени исключительности, чтобы наверняка знать, мы не одни. Не только на наших плечах лежит ответственность за жизнь во Вселенной. Марс — это лекарство от космического одиночества. Будем надеяться, что оно поможет.
22 августа 1924 года, когда Марс находился особенно близко к Земле, американское правительство обратилось с просьбой ко всем радиостанциям Соединенных Штатов прервать на некоторое время свои передачи, чтобы иметь возможность принять радиосигналы с Марса, если таковые будут. В эфире на несколько часов воцарилось молчание. Военные передатчики не работали 3 дня. Сейчас мы уже не ждем сигналов от марсиан, но...
Люди забывают, что от нас постоянно идут радиосигналы. Через 5 лет эти сигналы уже достигнут звезды Альфа Центавра и будут расходиться кругами дальше и дальше по Вселенной. И в один прекрасный день мы обнаружим на своих телеэкранах некое изображение. Если мы не найдем их, они найдут нас.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Американцы и Марс». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача Аркадия Львова «Агент 58». Передача вышла в эфир 22 июля 1997 года.
волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть пятая. Передачу ведет Аркадий Львов.
Поздним осенним вечером 4 сентября 1951 года Джек Чайлз, брат Морриса, возвращался из Манхэттена домой, в Квинс. Внезапно, когда он подходил уже к двери парадного, подле него в желтом свете уличного фонаря выросли две фигуры. Первая мысль у Джека была, какая была бы на его месте в столь поздний час у всякого другого на безлюдной улице. Но тут же, как это показывают в кино, оба незнакомца представились. Эдвард Бакли и Герберт Ларсон, сотрудники ФБР. В нескольких предыдущих случаях с другими партийными камерадами Бакли и Ларсон напарывались на неприветливых людей, которые решительно отказывались от нормального с ними общения. В случае с Джеком они готовы были к тому же, но вдруг услышали веселый с перчинкой смех. «Ребята, где же это вас черти носили все эти годы? Я же за это время мог сделать и вырастить сына, пока вы где-то там околачивались».
В тот вечер на том и разошлись, но договорились встретиться на другой день в гостинице «Тюдор». Собственно, и в гостиничном номере обстоятельного разговора не было. Так закрепили формальное знакомство. Но с одним существенным дополнением. Дополнение же это было вот какого рода. Джек Чайлдс готов помогать ФБР. В чем именно может выразиться эта помощь, уточнится в будущем. Будущее оказалось не за горами. Несколько дней спустя в просторном доме в Эсчестере, расположенном на склоне живописного холма, Джека встретил высокий человек со строгим академическим профилем, какой можно встретить в портретной галерее старых университетов. Хозяин представился, Александр Берлинсон. Заядлый курильщик, он предложил гостю закурить, но с явным намерением получить от гостя разрешение, и тут же сам задымил. На столе появилась бутыль виски, рядом с ней чашка молока. Гость немало этому подивился. Хотел было уже задать вопрос, но хозяин сам объяснил, при язве желудка доктора рекомендуют добавлять к виски несколько ложек молока.
При всей внешней своей суровости хозяин оказался человеком в высшей степени приветливым, обходительным, с ноткой неподдельной заботливости, какая бывает у подлинного интеллигента. С такими людьми, сколько помнилось, Джеку не приходилось прежде встречаться. Выпускник юридической школы Александр Барлинсон, свободное от работы в ФБР время, предавался своим хобби – писательству, музыке, языкам. Его фонобирией была латынь. От переводов он перешел к сочинению стихов на латыни. Склонность к академическим занятиям сочеталась у Барлинсона с потребностью в активной, точнее даже напряженной практической деятельности, в которой доминантой был психологический аспект.
Интеллектуальный детектив, как квалифицировали его коллеги, Берлинсон с одинаковой страстью рылся в старых архивах и новых, только что поступивших в работу документах. Коммунисты были не только его философскими и интеллектуальными оппонентами, но и людьми с фанатическим, в какой-то мере религиозным зарядом. При этом его интересовали бюрократические структуры, которые создавали в своих странах лидеры коммунизма. Психология рядового коммуниста и психология коммуниста-иерарха были, как виделось это Берлинсону, столь различны, что требовали для своей дешифровки разных ключей. Разговор с Джеком Чайлдсом был, естественно, только началом. Многое из того, что было предметом разговора, подкрепляло сведения, полученные в допросах коммунистов, подвергнутых аресту по обвинению в подрывной деятельности. В числе арестованных более 100 человек был генсек партии Юджин Деннис. Члены ЦК Гесхолл, Гейтс, Томпсон, Грин скрылись. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58».
Люди очень разные, Александр Берлинсон и Джек Чайлдс, после нескольких встреч стали больше, чем партнерами. Психологический интерес, выходивший за строго служебные рамки, делал Берлинсона неоценимым для Джека слушателем. Именно слушателем прежде всего, потому что говорил в основном Чайлдс. Говорил, как бы постоянно обозревая пройденные годы и дела участникам и свидетелям, которых он был. Все, что вершилось в Советском Союзе по приказу Сталина, борьба с космополитами, аресты писателей, шельмование интеллигенции, ложилось перед глазами Джека на чашу весов, давно уже вышедших из положения зыбкого равновесия, в котором тарелки пребывали в послевоенные годы.
Джек рассказывал о своих поездках в Москву, в Берлин, о подложных документах, которыми снабжались партийные функционеры, о средствах, передававшихся по разным каналам в Соединенные Штаты, о финансовых источниках и структуре, об агентах, помянутых самим Берлинсоном или оказавшимся в фокусе внимания по ходу разговора. Вскоре, однако, стало Джеку ясно, что при всей важности полученной от него информации не это было главным. Еще до того, как Берлинсон сказал об этом, Джек сам догадался, что ФБР – нужны свои люди не просто в партии, а в самых верхних ее слоях, в высшем руководстве. Естественно, Джек первым делом подумал о брате Моррисе. Но Моррис перенес обширный инфаркт, в кармане всегда держал таблетки нитроглицерина. Кроме того, в отношениях с членами руководства партии возникли серьезные осложнения. Его считали тайным браудеристом, приверженцем ревизиониста Эрла Браудера. От редакторства в «Daily Worker» он был освобожден с предоставлением долгосрочного отпуска по болезни, что в действительности было закамуфлированной формой недоверия.
Все это, однако, были дела внутрипартийные. Строго говоря, Моррис Чайлдс подлежал аресту так же, как другие члены высшего руководства партии. Но болезнь его сыграла свою охранную роль, и ФБР решили, что пока уместно ограничиться наблюдением. В разговорах Джека с Берлинсоном имя Морриса не поминалось. И сейчас оно сорвалось с языка у Джека невзначай, машинально. «Слушай», — воскликнул он, глядя на Берлинсона, — «Моррис, это же твой пропуск на самый верх». Мысль, конечно, была резонная. Он, Джек, в самом деле никогда не состоял в руководстве партии. Он был аппаратным работником второго или даже третьего ранга. И значение его в большой степени определялось тем, что он был братом Морриса. Берлинсон, хотя никакого разговора на эту тему ни сегодня, ни в предыдущих встречах не было, естественно, думал о Моррисе. Но что означало это восклицание Джека? Был ли у него разговор с братом?
Поначалу, как бы уйдя в свои мысли, Берлинсон не реагировал на реплику собеседника. Джек знал, какого вопроса следует ожидать после того, как он сам предложил, обдуманно или необдуманно, это сейчас уже не имело значения, тему. И в самом деле, спустя минуту Берлинсон спросил прямо, в упор, готов Моррис сотрудничать? «Думаю, да», — ответил Джек, — «если здоровье позволит». Но тут же, как бы осудив себя за слишком категоричное предположение, сделал оговорку. «Только с ним нельзя действовать, как со мной. Он другой человек, совсем другой. Он правильный, он пуританин. Ему нельзя предлагать в лоб. С ним надо поделикатнее. Надо отрядить к нему человека, который умеет обращаться по-джентльменски, который в самом деле понимает все эти причуды коммуниста».
Уговорились, что первую попытку должен сделать сам Джек. То есть не то, чтобы склонить Морриса к сотрудничеству с ФБР, а так, просто предложить ему повстречаться с их парнем и послушать, что тот скажет. Из агента ФБР остановились на Карле Фреймане. Выпускник католической школы Карл продолжил свое образование в евангелистском колледже, где, хотя под несколько иным углом зрения, ежедневно штудировал Библию. Несомненно, католическое и протестантское толкование Священного Писания выработали у Фреймана более широкий кругозор, способность дифференцированно подходить к людям. Провинциальный парень с юридическим дипломом университета штата Айова, он продолжал совершенствоваться, что называется, в школе жизни. В годы войны он стал агентом ФБР. Первый крупный его успех – превращение немца, нацистского шпиона в США, в двойного агента.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58». По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker» Моррис Чайлд стал второй фигурой в коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х годов, в начале 30-х специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлд пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлд был кандидатом компартии в сенаторы от штата Иллинойс. Руководитель Чикагской городской партийной организации, он был избран секретарем ЦК Компартии Соединенных Штатов. В международном коммунистическом движении Чайлд занял особое место. Он лично встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Титом, Мао Цзэдуном и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесхолл называл Чайлда «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлда, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлда, известный американский историк и публицист, в 50-е годы был офицером морской разведки, тогда впервые практически столкнулся с КГБ. Русский язык изучал в школе морской разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Джон Баррон несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58».
На счету у Карла Фреймана было еще одно достижение, по тем временам середины 40-х годов чуть не уникальное. Хотя практическая нужда становилась все настоятельнее, ФБР длительное время не удавалось создать устойчивых кадров агентов из числа черных американцев. В 1946 году Фреймана перевели в Чикагское отделение, и вот здесь он показал свой талант вербовщика. В один прием он привлек 3 парня, 2 из них были зятьями известного олимпийского чемпиона Джесси Оуэна. Здесь же, в Чикаго, тогдашней цитадели рабочего движения в Соединенных Штатах, Карл принялся за основательное изучение классиков марксизма-ленинизма и советской истории. В штудировании этом, кроме того, что вообще требуется для всякого серьезного освоения предмета, была одна своеобразная деталь, имевшая отношение не к теории научного коммунизма, а к науке совершенно иного рода – науке перевоплощения.
Штудируя Маркса, Ленина, агент Фрейман ставил себя на место правоверного коммуниста, большевика, для которого Диамат и Стмат были таким же авторитетом, как Библия для ортодокса. Знания, приобретенные в католической школе и в евангелистском колледже, оказались для Карла весьма серьезным подспорьем. В схоластическом плане маркс-ленинские догмы требовали от своих адептов не только понимания, но и веры. Фрейман пришел к заключению, что при всей наукообразности марксизма-ленинизма в первую очередь он требовал именно веры. С веры, как с предварительным изначальным условием, начинал свою зубрежку основ истмата коммунист. В трудах классиков марксизма он искал не то, что ставит под сомнение их догмы, а то, что придает им силу и убедительность истины в последней инстанции.
Карл позвонил Моррису и сказал, что хотел бы повидаться с ним. Моррис ответил, что по состоянию здоровья ведет в настоящее время неподвижный образ жизни. Но если Карл настаивает, пусть придет к нему, и можно будет немного посидеть. У Карла Фреймена, до того, как отворилась дверь, и он увидел Морриса, была мысль, что тот несколько преувеличивает свое нездоровье. Сейчас он вспомнил об этом подозрении и почувствовал укор совести. Моррис выглядел действительно хворым, изнуренным человеком. И первая мысль у гостя была, что свидание надо свести до минимума.
Хозяин, хотя можно было бы его вполне понять, предварительно никак не ограничивал время беседы. Карл объяснил мотивы своего визита. Ему хотелось потолковать с человеком, убежденным интеллектуалом, биография которого вся жизнь – пример веры и верности идеи, овладевшей им еще в отроческие годы. Слов нет, идея великая, благородная, если взять ее в чистом абстрактном виде. Но кроме абстракции есть действительность, реальность. И вот, обращаясь к реалиям, разве не очевидно, что Сталин предал идеалы марксизма? Разве статистика советской власти не та статистика, которой манипулируют большевики, а статистика действительности, самой жизни, разве она не дает жуткую картину? Миллионы расстрелянных и заключенных в сибирские лагеря, миллионы умерших от голода, миллионы погибших на войне из-за того, что Сталин сам уничтожил цвет своей Красной Армии, а преследование всяких нацменов, доведенное до прямого геноцида. Разве, если называть вещи своими именами, нельзя сказать ясно, кто больше отвечает интересам человека, индивидуума, советский коммунизм или, к примеру, американская демократия?
«Мы оба знаем ответ», — сказал Моррис. Гость, увлеченный собственным монологом, нарушил наказ, который дал самому себе, направляясь к Чайлдсу, держать дистанцию, не педалировать тона, не ловить на слове. «Как же!» — воскликнул Карл. «Хороший человек, порядочный человек может служить такому делу». Моррис ответил не сразу. Губы чуть-чуть, как будто в сдерживаемой усмешке, скривились. «Когда вы состоите в движении, — сказал Моррис, — когда вы участник движения, вы должны сделать свой рассудок, свой слух глухим ко всему, что может подточить вашу веру. Этого требует движение. Вы самому себе не можете задавать вопросов, правильно это или неправильно».
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58», которую ведет Аркадий Львов. Карл не без досады почувствовал, ему преподали урок. И по делам. Лучше, что это случилось теперь, в самом начале. Хотя, как казалось ему, он постиг психологию коммунистов, но, пользуясь их языком, имеет место какая-то недоработка. На первый раз теории достаточно. Надо перевести разговор в другое русло, для хозяина более предпочтительное. «Вы сказали, не то спрашивая, не то утверждая, — произнес Карл, — что больше не состоите в движении». «Да», — кивнул Моррис, — «он больше не состоит в движении». Внезапно произошло то, о чем следовало все время помнить, но гость, получив некую отповедь от хозяина, опытного полемиста, как-то позабыл. Морис вдруг побледнел, не побледнел даже, а прям побелел, и вынул из кармана свое сердечное лекарство – нитроглицерин. Гость тут же вскочил, стал извиняться. Видно было, что не только чувствует неловкость, но и встревожен. «Моя вина», — сказал он, и спросил, можно ли рассчитывать, что их беседа будет иметь продолжение. Бледность несколько сошла с лица. Морис улыбнулся и ответил, «Приходите, когда захочется. Я в эти дни не буду покидать своего дома».
Гостья проводила до дверей Сонни, подруга Мориса, до недавнего времени активный член Чикагской парторганизации. У Мориса не было от нее тайн. Она была постоянно в курсе всех его дел, его отношений с членами ЦК. Кроме того, никто другой на свете не знал, как знала это Сонни, сколь болезненно переживает все партийные свои коллизии Морис. Фремен имел предварительные сведения о Сонни, о ее роли в жизни Чайлса. Но это были именно предварительные сведения. Сейчас, по дороге к выходу, Карл улучил момент и спросил Сони, каково ее отношение к коммунизму. Со свойственной ей порывистостью она воскликнула, что ненавидит. Ненавидит за все, что сделал он миллионам людей. Сделал Моррису и вообще всякому и каждому, кто имел к нему отношение, имел и имеет. В ответе этом было слишком много чувств, много горячечности, которая могла быть вызвана какими-то сиюминутными обстоятельствами и причинами. Они были уже у дверей. Карл спросил прямо, «Вы готовы помочь нам?» Сони спросила, «Что вам нужно?» «Помогите нам убедить Морриса». «All right», — сказала Сони, захлопывая дверь. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррена. Операция «Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 5. В передаче принимала участие Рая Вай. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».